Братья и сестры, давайте откроем вместе с вами Евангелие от Луки и прочитаем из 16 главы, с 19 стиха. Евангелие от Луки, 16 глава, и будем читать с 19 стиха. «Некоторый человек был богат, одевался в парфиру и весон, и каждый день пиршествовал блистательно. Был также некоторый нищий именем Лазарь, который лежал у ворот его в струпьях, и желал напитаться крошками, падающими со стола богача, и псы, приходя, лизали струпья его. Умер нищий, и отнесен был ангелами на лоно Авраамова, умер и богач, и похоронили его. И в аде, будучи в муках, он поднял глаза свои, увидел вдали Авраама и Лазаря на лоне его, и, возопив, сказал: «Отче Аврааме, умилосердись надо мною, и пошли Лазаря, чтобы омочил конец перста своего в воде и прохладил язык мой, ибо я мучаюсь в пламени сем». Но Авраам сказал: «Чада, вспомни, что ты получил уже доброе твое в жизни твоей, а Лазарь злое. Ныне же он здесь утешается, а ты страдаешь. И сверх всего того, между нами и вами утверждена великая пропасть, так что хотящие перейти отсюда к вам не могут, так же и оттуда к нам не переходят». Тогда сказал он: «Так прошу тебя, отче, пошли его в дом отца моего, ибо у меня 5 братьев, пусть он засвидетельствует им, дабы и они не пришли в сие место мучения». Авраам сказал ему: «У них есть Моисей и пророки, пусть слушают их». Он же сказал: «Нет, отче Аврааме, но если кто из мертвых придет к ним, покаются». Тогда Авраам сказал ему: «Если Моисея и пророков не слушают, то если бы кто и из мертвых воскрес, не поверят». Братья и сестры, я, когда вот слушал проповедь первого брата, я, знаете, в сердце для меня это было такое ободрение и радость, потому что когда сегодня я днем вот тему проповеди о богаче и Лазаре мы записали заранее, но как бы рассуждая снова и снова об этой как бы теме, об этом рассказе Господа Иисуса Христа, который мы читаем в Евангелии от Луки, когда я снова и снова размышлял, вот меня стали, как бы, знаете, приходить воспоминания, мысли, вот я стал фиксировать некоторые вещи. И, в принципе, во многом вот в этой проповеди, часть ее, я, по сути, всего лишь продолжу то, что уже говорил брат до меня вот здесь, который говорил первую проповедь. Да? Первое, братья и сестры, на что бы хотел обратить наше внимание. Мы видим здесь, во-первых, человека, который имел большое желание, но это желание он не мог исполнить. Здесь написано так, что Лазарь, он желал напитаться крошками, падающими со стола богача. Но мы видим, что даже и этого он не мог. Мы видим человека страдающего, человека в большой скорби. Братья и сестры, самое первое, о чем нам очень важно не только сейчас, а постоянно думать, помнить, возбуждать в себе вот это напоминание. Братья мои и сестры, прямо сейчас, в эту самую секунду, на этой земле есть множество людей, которые желали бы, но не могут. Прямо сейчас, когда вот многие из нас, мы сейчас как бы умиротворены, расслаблены, спокойны. У большинства из нас, наверное, сейчас мир в сердце. Прямо сейчас, в эту секунду, братья и сестры, есть люди слепые, которые хотят увидеть этот мир, который вот мы сейчас видим, и не могут. Есть люди глухие, которые мечтой всей бы своей жизни им бы услышать, не могут. Люди немые, которые бы мечтали бы сказать, и не могут. У меня близкий родственник, он инвалид, у него рассеянный склероз. И вот он, у него уже ничего не двигается, он уже пальцем пошевелить не может. Он сидит, он смотрит, как бегают его детки. Он верующий христианин, с твердой верой в Господа Иисуса Христа. Он смотрит на своих деток. Он бы так желал встать, взять их на руки, подбросить своего сына, пойти погулять со своей женой. Он желал, но не может. Прямо сейчас есть много людей на этой земле. Во всех не только религиях, во всех как бы христианских конфессиях, деноминациях, во всех до единой. Есть сейчас жены, мужья которых умирают, мужья, жены которых умирают, дети, у которых родители умирают от различных болезней, страдают. Есть те, у кого детки-инвалиды, есть те, у кого множественные трудные обстоятельства. Они бы много сейчас хотели, но не могут. И вот, братья и сестры, пока есть так много людей, не даже, может, и не вокруг нас есть их много, и в этом мире мы, как христиане, как люди, которые Богом просвещаемы, просвещены, чтобы нам смотреть на этот мир и все, что вокруг нас, не просто земным взглядом, а в свете вечности, чтобы нам не иметь не просто вот это земное понимание, как ходить видимым, но ходить и жить невидимым. Братья и сестры, мы должны помнить об этом, осознавать это. И как христиане, братья и сестры, мы не имеем права жить расслабленно, вальяжно, расхлябанно, как будто жизнь и весь мир сосредоточен только лишь вокруг нас. Но мы должны помнить, братья и сестры, о многих страдающих и в сердце своем, всей душой стремиться иметь сострадание тем, кто не имеет сейчас вот этого, что имеем с вами мы, кто хотел бы и не может. Второе. Мы видим двух людей. Один из них – богач, не назван по имени, второй – Лазарь. Мы видим, что вот этот человек, о котором сказано первым, некоторый человек был богат. Мы видим жизнь этого человека. Жизнь этого человека, братья и сестры, была наполнена положительными, позитивными эмоциями. Жизнь этого человека в каком-то смысле была наполнена радостью души этого человека. Он проводил свою жизнь блистательно. Он проводил свою жизнь великолепно. Каждый день его жизни был наполнен удовольствиями. Этот человек жил прекрасно. Но вся жизнь этого человека, все, что было в нем, было сосредоточено вот на его плоти, на его желудке и на его чувственной части души. Это то, чем жил этот человек и ради чего он жил. Он был богат, у него было преуспевание, у него в жизни было все хорошо, не было никаких особых проблем. Я хотел бы обратить наше внимание на такой момент. Вот часто, когда мы находим, знаете, вот мы здесь, мы благодарим Господа за благословение, которое Он нам послал, что у нас есть достаток во всем. Мы благодарим Господа, что у нас есть все потребное, вот и больше того, и сверх того. И часто, не замечая, мы воспринимаем вот это как особое, специальное, вот как бы специальное Божье благословение для нас. Если бы я сейчас вот за этой кафедрой таким образом помолился, благодарю Тебя, Господь, за все, что Ты мне послал в моей жизни, за все, что у меня есть, я бы стал перечислять все, что у меня есть. И вот была бы прямая трансляция, или записывается это на камеру, и потом вот эти мои слова послушают братья мои и сестры мои, хотя бы с моей родной Украины, из тех мест, откуда приехал первый брат, который говорил, у которых нет домов, нет машин, нет достаточно еды, нет различных многих вещей, и они, слушая мои слова благодарящего Бога, который особым образом послал мне все, они посмотрели бы, как христиане, на свою жизнь и подумали бы о том, а у меня нет этого. Значит, Бог мне этого не послал. Значит, Бог меня не благословил. Я хочу прочитать книгу из притчи, 22 главу, 4 стих. Книга притчи, 22 глава, 4 стих. «За смирением следует страх Господень, богатство, слава и жизнь». Богатство, слава и жизнь. И вот когда эти слова были написаны, они понимались очень простым образом. Богатство, слава, как что-то блестящее, как что-то обогащающее видимым образом человека, как великое имение, слава, преуспевание. И действительно, эти слова имеют такой смысл. но не только лишь этот смысл. И вот, братья и сестры, вот это понимание богатства и славы, которое присутствовало у людей во времена Старого Завета. Но в Новом Завете, братья и сестры, перед нами открывается другой смысл этих слов. Открывается другое значение этих же слов и этих истин, которое несравненно более глубже и точнее отображает истину. Мы читаем во втором послании к Коринфянам, 8 главе, слова апостола Иисуса Христа Павла, вдохновленные Духом Божьим. «Уведомляем вас, братья, о благодати Божьей, данной церквям македонским, ибо они среди великого испытания скорбями преизобилуют радостью, и глубокая нищета их преизбыточествует в богатстве их радушия, ибо они доброхотны по силам и сверхсил, я свидетель». Они весьма убедительно просили нас принять дар и участие их в служении святым. Мы видим церковь. Апостол Павел говорит, глубокая нищета, нищая, ничем не обладающая, не имеющая никаких особых материальных средств, кроме самого необходимого, и это они готовы отдать для служения, для помощи другому. Апостол Павел говорит, уведомляем вас, братья, о благодати Божьей. И эту церковь он называет богатой, богатой радушием, богатой, братья и сестры, тем, что угодно Богу, богатой, по сути, присутствием Божьим. Мы также читаем в послании евреям, 11 главе, известные слова апостола, которые он написал о Моисее. 11 глава, 24 стих послания евреям. «Верою Моисей, пришедший возраст, отказался называться сыном дочери фараоновой и лучше захотел страдать с народом Божьим, нежели иметь временное греховное наслаждение, и поношение Христова почел большим для себя богатством, нежели египетские сокровища, ибо он взирал на воздаяние». Для Моисея, человека Божьего, поношение Христова, страдания с народом Божьим, те лишения и тяготы, которые он проходил, были богатством, которое он выбрал, оставив все египетские богатства, сокровища, славу и положение и так далее, как что-то ненужное, чуждое для его души. Мы читаем немножко дальше в этой же главе о людях, которых весь мир не был достоин, которые скитались по пустыням и горам, по пещерам и ущельям земли. И этих людей в этой главе мы видим как мужей веры, тех, которые жили этой жизнью, угодной Господу. Братья и сестры, было ли богатство, которое имел этот богач, особым, специально посланным благословением от Бога для этого человека? Мы читаем еще одни слова, которые написаны и сказаны Господом Иисусом Христом в Евангелии от Луки. В этом же Евангелии я хочу прочитать слова, которые записаны в 6 главе, 24 стих. «Напротив, горе вам, богатые, ибо вы уже получили свое утешение. Горе вам, пресыщенные ныне, ибо будете голодны. Горе вам, смеющиеся ныне, ибо восплачете и возрыдаете. Горе вам, когда все люди будут говорить о вас хорошо, ибо так поступали со лжепророками отцы их». Братья и сестры, то, что от Бога, то, что специальным образом даровано человеку Богом, направлено в первую очередь не на земное, а на вечное состояние человека для спасения его души. Часто мы сегодня склонны воспринимать обилие, достаток, богатство как это специальное Божье благословение в моей жизни. Но очень часто именно это состояние делает человека черствым, духовно пьяным, самонадеянным, тщеславным, гордым и удаляющимся от Бога. Неужели Бог, заботящийся о спасении души этого человека, специальным образом дает ему все это, чтобы этот человек отступил от него? Должны ли все христиане быть богатыми? Должны ли все христиане стремиться к этому? Сегодня много мнений об этом, много представлений, пониманий. И многие люди понимают, что, конечно же, вот богатство является свидетельством того, что Бог благословляет меня. Апостол Павел, который не был богатым, который очень часто жил в скудости, написал слова, вдохновленные Духом Божьим, во втором послании, простите, в первом послании к Тимофею, в 6 главе, 6 стихе. «Великое приобретение быть благочестивым и довольным, ибо мы ничего не принесли в мир, явно, что ничего не можем и вынести из него. Имея пропитание и одежду, будем довольны тем, а желающие обогащаться впадают в искушение и в сеть, и во многие безрассудные и вредные похоти, которые погружают людей в бедствие и пагубу, ибо корень всех зол есть сребролюбие, которому, предавшись, некоторые уклонились от веры и сами себя подвергли многим скорбям. Ты же, человек Божий, убегай сего, убегай сего». И дальше он говорит позже Тимофею, что тех же людей, кто богатый, ты увещевай, чтобы они богатели добрыми делами, чтобы они трезвились особо и бодрствовали. Увещевай. Итак, мы видим богача. Вся его жизнь была сосредоточена на земном, на вот этом желудке, на этих удовольствиях, которые покрывают плоть. Сегодня вокруг нас все, что мы видим в обществе, которое окружает нас, не говорит нам ни в школах, ни на телевидении, ни в радио, нигде, не говорит нам о нашей совести, не говорит нам о настоящем покаянии перед Богом. Сегодня, знаете, вот эти катаклизмы в мире, и люди как бы надеются, одни люди вот как бы возлагают свою надежду, упование на вот этого президента, нового президента, а кто-то возлагает упование и надежду вот на этого президента, вот они, отстаивающие настоящие вот истинные принципы, которые должны отстаиваться. Если послушать всех этих президентов, никто из них не говорит о покаянии, о совести, о том, чтобы жить по правде. Все они говорят о земном, о временном, о тленном, вот всего, что касается плоти и желудка человека, о всем том, чем жил богач. Мы видим второго человека, человека страдающего, человека никому не нужного. Этот человек, Лазарь, он страдал вдвойне. Он страдал телом, потому что он был прокаженным, и он страдал душой. Душой он страдал от безразличия людей, которые проходили мимо него. Он лежал у ворот богача, мы не знаем, там не написано о слугах богача, но точно были слуги, и богач проходили равнодушно мимо этого человека, не обращая на него никакого внимания. Этот человек страдал. Братья и сестры, мы не читаем в этом месте, чтобы этот человек молился, взывал к Богу о прекращении этих страданий. Но сама его жизнь, само его состояние было этой мольбой. Когда же это все прекратится? Братья и сестры, этот человек в своей жизни не получил ответ на вот эту мольбу своего тела. Этот человек своего тела и души, этот человек в своей жизни не получил избавления от страданий, которые были в нем. Этот человек Господом Иисусом Христом приводится в пример на все поколения. Об этом человеке, как об Иове, о котором сказано, чтобы мы взяли его в пример злострадания и долготерпения, узнали миллионы-миллионы христиан. Но когда этот человек переживал эти страдания, эти скорби, когда, может быть, он ждал, что вот в этот день придет утешение, избавление, исцеление или что-то подобное. Ничего этого не происходило. Этот человек, который не видел никаких чудес. Этот человек, который все, что он видел, наверное, вот эту пыльную дорогу, где он там лежал. Собак, которые приходили лизать его струпья. И равнодушно проходящих людей. Это все, что он видел. Однако этот человек был принят Богом. Мы читаем в послании Римлянам, 7 главе, следующие слова апостола Павла. Простите, я думаю, что это слова в 8 главе. В 8 главе, 18 стихе. Послание Римлянам, 8, 18. Апостол Павел написал: «Ибо думаю, что нынешние временные страдания ничего не стоят в сравнении с той славою, которая откроется в нас. Апостол Иисуса Христа, он говорит, эти страдания нынешние, он имел страдания, жизнь его была наполнена страданиями. И он не говорит о том, что эти страдания пропадут. Они никуда не пропадут. Они сопровождали Павла от самого начала его обращения до самого последнего дня его жизни, когда он умер смертью мученика. Эти страдания сопровождали его. Об этих страданиях мы узнаем в книге Деяний, в первом послании и втором послании к Коринфянам, в послании Фессалоникийцам. Это жизнь страданий, которая была в Божьем человеке. И он говорит, вот эти страдания по сравнению с тем, что ожидает нас, с тою славою. Вот если их сравнить, они не значат ничего. Ничего они не значат. Это пустота. В другом месте, во втором послании к Коринфянам, 4 главе, апостол Павел написал такие слова, 17 стих. «Ибо кратковременное, легкое страдание наше производит в безмерном преизбытке вечную славу». Что он назвал кратковременным легким страданием? Все то, братья и сестры, что он пережил в своей жизни. Кратковременное как? Ведь это были десятки лет. Кратковременное перед вечностью. Легкое как? Это легкое? То, что он пережил, разве это легкое? Легкое в свете вечности, в свете того, что ожидает человека, в свете блаженства, которое человек будет иметь с Богом. Мы также читаем в первом послании Фессалоникийцам, 3 главе, я не буду сейчас цитировать, апостол Павел пишет в первом послании Фессалоникийцам, 3 главе, от самого первого стиха он пишет христианам о страданиях, в которых они очутились. И он говорит, мы вам предсказывали, что будем страдать, ибо так нам суждено. В Деяниях апостола в 14 главе, 22 стихе, говорится о том, что апостолы, проходя, утверждали души учеников, поучая их, что нам должно войти в Царство Божье, как? Многими скорбями. Братья и сестры, мы также читаем, я еще одно место хочу прочитать из книги Откровения. Книга Откровения, 7 глава. Книга Откровения, 7 глава. Я немножко сокращаю, не буду сначала читать 13 стих. Даже 14 стих, здесь приводятся слова апостола Иоанна. «Я сказал ему, ты знаешь, Господин?» И он сказал мне, «Это те...» Он говорит о множестве людей, вот множество людей, которых видел Иоанн. «Это те, которые пришли от великой скорби. Они омыли одежды свои и убелили одежды свои кровью Агнца. За это они пребывают ныне пред престолом Бога и служат Ему день и ночь в храме Его, и сидящий на престоле будет обитать в них. Они не будут уже ни алкать, ни жаждать, не будет палить их солнце и никакой зной, ибо Агнец, который среди престола, будет пасти их и водить их на живые источники вод, и отрет Бог всякую слезу с очей их». Есть разные толкования о том, что это за люди. Кто-то понимает, что это люди, которые спаслись через страдания, мучения вот такого последнего времени. Кто-то, более древние комментарии, понимают это как просто христиан из язычников, которые пришли. Но, братья и сестры, сейчас не о толкованиях. Смотрите, это люди, умершие в вере во Христа. Это люди, которые пережили в своей жизни страдания, и они умерли, сохранив веру, верность Господу. Теперь что говорит здесь этот старец? Он говорит, они не будут алкать, жаждать. Он описывает, что они пережили. Братья и сестры, во время жизни этих людей, до самого последнего дня, они переживали голод, жажду, их спалило солнце и зной, они плакали, и их слезы Господь не отер, пока они были на земле. Он говорит, Он отрет всякую слезу с очей их. Все это было в их жизни. Это страдание в то время, когда Бог непрестанно их видел, когда Бог был с ними, и Бог допустил это в их жизнь, чтобы они прошли все это, чтобы они убелили свои одежды, чтобы их вера, как говорил брат, была драгоценной, чтобы они были трезвыми, братья и сестры. Мы видим двух людей. Один человек был пьян, он был упоен наслаждениями этого мира. Ему было прекрасно и хорошо жить. Он не думал ни о какой вечности. Какая вечность? У меня все есть. Я наслаждаюсь каждый день. И мы видим второго человека, не пьяного, а трезвого, который отрезвлен был через эти скорби и страдания, трезвого каждый день. Мы видим одного человека, который имел на земле все, что необходимо человеческой плоти, но в вечности он оказался полным банкротом. Мы видим другого человека, нищего, брошенного, никому не нужного, который на небесах был принят Богом как свой. Один стал Богу своим, другой стал Богу чужим. Один вошел в вечность блаженную, чтобы вечно потом пребывать в Царстве Господа. Другой вошел в вечность, чтобы пребывать в вечном мучении, в вечном страдании. И все, что было там на этой земле, для них обоих уже не имело никакого смысла. Страдания Лазаря потеряли для него всякий смысл. Они прошли, они остались позади. Теперь, в тот момент лона Авраамова до Нового Завета, но позднее, Царство Господа, вместе с Ним вечности. Для богача богатство, блистательная жизнь, а теперь не имеет никакого значения. У этого человека, братья и сестры, невозможно описать. Невозможно описать состояние души человека, когда вот человек, он покинул этот мир, и он встал в вечности, осознавая, что он Богу чужой. Он Богу чужой. Нет ничего общего вот в его душе с Божьим. Он не Божий, он чужой. И вот для того, чтобы немножко как бы описать вот эти чувства, мне очень помогает, вот мне самому помогает, помогло картина из реальной жизни, из реального вот истории человечества, из того, что произошло в истории. А я об этом много читал, много размышлял. И такие глубочайшие параллели в этом открываются нам, когда мы думаем об этом. Это история трагедии Титаника. Вот в этом году уже прошло 115 лет со дня, 105 лет со дня катастрофы Титаника. Титаник 14 апреля 1912 года попал в эту катастрофу. Я много читал, есть книги, которые записаны очевидцами, на основании слов очевидцев, которые были там, которые все это видели. И потом некоторые авторы, писатели, они записали, вот на основании очевидцев, они восстановили всю эту картину той ночи и того, что происходило. И вот, братья и сестры, удивительные вещи, удивительные параллели. Люди, которые плыли на Титанике и потом выжили, они рассказывали. Да, мы же знаем, мы знаем, что этот лайнер на тот момент, он был удивительным, просто плавающим дворцом. Там было все, что необходимо вот для человеческой плоти, для наслаждения, для развлечения. Это был плавающий дворец. И вот люди, которые плыли в ту ночь, они рассказывают, что они сидели, они пили кофе, они пили чай, они весело говорили между собой, они были совершенно расслаблены. Они не думали о никакой вечности. Они не думали о Боге, зачем им это нужно, большинство из них. Они думали о своих планах, целях, о том, как они будут проводить время в Америке. Вся их жизнь была о земном, они были совершенно расслаблены. Они были расслаблены. Но потом внезапно, неожиданно ни для кого из них произошел момент, когда Титаник столкнулся с айсбергом. Люди не поняли, что произошло. Сначала понял капитан, конструктор этого корабля, который там был. Когда они прошли, они увидели повреждения, они поняли. Он говорит, судно через несколько часов утонет. Немедленная эвакуация. И с ужасом капитан осознал, что огромное количество людей погибнет, потому что шлюпок есть только для менее чем половины людей, которые там находились. И вот потом очевидцы рассказывают, когда их стали выводить на корабль, когда они стали подниматься, дали приказ женщины и дети в шлюпке. И вот многие женщины сначала не хотели, они вообще не понимали, что происходит, думали, что все в порядке, сейчас вот где-то там какая-то проблема. Даже они думали, что сейчас нас опустят в лодки, мы поплаваем пару часов, потом вернемся на корабль, когда все они эту проблему решат. Но потом они говорят, что когда была выстрелена сигнальная ракета в небо, в ночное небо, и когда они обратили внимание, что нос корабля как-то стал уже погружаться, они поняли, что на самом деле произошла катастрофа. И вот в тот момент, братья и сестры, произошло удивительное отрезвление у большинства людей, которые находились там. Очевидцы, которые там были, рассказывают, что было очень мало людей, которые панически пытались как-то себя спасать, прыгать в лодки. Мужчины, которые там были, как живой вот такой, знаете, вместе с матросами встали, как такой, как бы живой забор, так соединили руки и пропускали только женщин и детей. Эти мужчины знали, что теперь они стоят, обреченные на смерть. Час назад было хихи-ха-ха. Час назад они пили кофе, чай, говорили, никто не думал о вечности. Неожиданно для них произошло отрезвление. Они осознали, мы смертники. У нас нет шансов, потому что там ледяная вода. Там вода, где человек может прожить 30 минут, и все, потом он замерзает и умирает. И вот женщины, которые выжили, они рассказывают, говорят, что мужчины стояли. И, говорит, они смотрели на нас таким, как бы взглядом простым, смиренным. Почти никто ничего не кричал. Женщины проходили. Некоторые женщины бросались на своих мужей, пытались их, как бы вот взять с собой. И мужья говорили, я не могу, я не могу. Женщины и дети, я не могу, прости меня, я не могу. И матросы силой отрывали этих жен. У этих людей произошло величайшее отрезвление. Первое, братья и сестры, у них пришло осознание настоящих ценностей, самого важного, что есть на этой земле. Первое – это спасение другого. Помощь, когда нет больше той любви, чем если кто положит душу свою за друзей своих. Они жертвовали собой только, чтобы другого спасти. Второе – одна женщина, которая, вот она рассказывает, очевидец, говорит, когда они отплывали на лодке, они отплыли на этой лодке. И говорит, когда мы вот отплыли, может быть, там несколько сот ярдов, а палуба «Титаника» была освещена хорошо, и она говорит, я вижу, что на корабле остались большинство мужчин, большая часть мужчин, некоторые женщины, дети с третьего класса, 1500 человек. И она говорит, я вижу, что мужчины стали собираться вместе, несколько сотен, много их. И потом, говорит, я увидела, что они, наверное, они поставили стул или что-то, и один человек встал на возвышение. Он поднял свои руки. И она говорит, она увидела, что мужчины склонили свои головы. И она говорит, я не могла слышать, но я поняла, что это, скорее всего, был кто-то из служителей церкви, священнослужителей, который там был. И он стал молиться за них. И они стали молиться вместе с ним, потому что они осознали, что все в этом мире потеряло смысл. Ничего не важно теперь, как спасение моей души, как мое положение, мое состояние перед Богом вечности. Мы видим, что это же произошло отрезвление у богача. Богач оказался в вечности. Невозможно передать этот ужас. Вот как этот ужас передать? Снова пример один с того же «Титаника». Женщина говорит о том, что... Одна женщина говорит, что когда они были вот в шлюпке, эту шлюпку спускали с верхней палубы в самый низ. И вот она говорит, когда шлюпка опускалась, с ними был один матрос, который был помощником капитана, которого послали быть вместе с женщинами, потому что шлюпка без управления матросом просто бы перевернулась на волнах. Должны были быть матросы с ними. И ему дали приказание быть вместе с женщинами и еще несколько матросов. И он говорит, они спускались. И когда этот помощник капитана отвернулся, один юноша увидел это, и он с разгона забежал и прыгнул, вот разбежался и прыгнул вот через как бы забор в эту шлюпку. И он забился вот под скамейку, а женщины в страдании, в сострадании, годящиеся ему в матери, многие, они просто его накрыли как бы платьем своим. Но этот помощник капитана, он увидел. И она говорит, что он подошел туда, он достал его, он схватил его за шкирки вот так, достал пистолет, поставил пистолет ему прямо в голову и говорит, если ты сейчас отсюда не выйдешь, я тебя сейчас прямо же застрелю. И она говорит, этот юноша умолял его, молил, прошу вас, пожалуйста, сжальтесь, оставьте меня, оставьте меня. И она говорит, потом произошел такой момент, и этот помощник капитана, он опустил пистолет, он как-то так, знаете, поменялся, и потом просто он посмотрел ему в глаза и говорит, послушай, я прошу тебя, будь мужчиной, Нам сейчас нужно пройти еще вниз, взять женщин и детей. Я прошу тебя, выйди из лодки». И она говорит, этот юноша, он перелез вот как бы через бордюр назад, он прошел несколько шагов, и потом он рухнул на палубу, и он зарыдал в отчаянии, в безнадежности. Он понимает все, смерть, скорая смерть, нет надежды. Эта женщина выжила, она этого юношу среди выживших с корабля больше не увидела. Еще один выживший на корабле описывает это состояние отрезвления. Когда, говорит, все лодки, когда все лодки отошли с корабля, осталась на этом вот палуба, на которой стоит 1500 человек, большинство мужчин. И он говорит, последняя лодка отошла. И говорит, вот мы стоим, и говорит, гробовая тишина. Мы, говорит, смотрим друг на друга, гробовая тишина. Так произошло и в жизни богача, человека, который думал лишь о земном, который не думал о вечности. У этого человека потом в тот момент проснулось все то, что должно было быть в нем. Проснулось сострадание, и он взывает и кричит, и говорит, прочитаем снова эти слова из Евангелия, он говорит, обращаясь к Аврааму, «Отче Аврааме», говорит, что «Так прошу тебя, отче, пошли его в дом отца моего, ибо у меня 5 братьев, пусть он засвидетельствует им, чтобы и они не пришли в сие место мучения». В нем проснулось сострадание, в нем проснулась забота. Он до этого проходил мимо этого Лазаря, у него, он не один день проходил мимо него, у него ничего не двигалось внутри, окамененное сердце, сердце сфокусировано лишь на плоти и земном. Братья и сестры, этот человек притом был из израильского народа. С детства он знал о великом едином Боге. С детства, как и все евреи, этот человек знал и слышал о законе Моисеевом. Авраам говорит ему, у них есть Моисеи пророки. Он говорит, нет, если кто из мертвых воскреснет, тогда поверят. Он говорит, если Моисея и закон и Моисея, простите, Моисея и пророков не слушают, если кто воскреснет, не поверят. Братья и сестры, Моисей, закон Божий и пророки были даны Богом, израильскому народу, чтобы пробуждать их совесть. Это были слова правды, которые пробуждали совесть человека, чтобы человек осознавал и чувствовал свою нужду перед Богом. Он говорит, если они не слушают их, если у них душа закрыта для правды, для совести, для внутреннего вот этого состояния сокрушения, если кто из мертвых воскреснет, не поверят. Христос воскрес из мертвых. Что значит поверить в Него? Поверить в Него – это не просто умственно соглашаться с тем, что Он воскрес. Это не просто умственно признавать, да, Он был, Он воскрес, я верю в это, я могу помолиться, я могу почитать Библию. Братья мои и сестры, если, особенно дорогая молодежь, что слышит эти слова, поверить Христу, поверить Евангелию, значит не просто вот здесь, но сердцем, всем сердцем и душою предать себя Ему. Если Он воскрес, если вот Иисус Христос, о котором мы читаем здесь на страницах Нового Завета, живой, то как же я могу не жить для Него? Как же я могу сердцем и душою не жаждать Его, если я действительно верю в Него? Но Он может быть лишь только Христом вот понимания, как бы традиции, но не Христом, которому я каждый день с жаждой и стремлением стремлюсь к Нему, чтобы познавать Его. Я закончу перед нашей молитвой стихом из Священного Писания, который сказал Господь Иисус в Евангелии от Матфея. Я хочу прочитать Евангелие от Матфея. Я думаю, что это 14 глава. Простите, 12 глава. Христос говорит в 41 стихе Матфея 12:41. «Ниневитяне восстанут на суд с родом сим и осудят его, ибо они покаялись от проповеди Иониной, и вот здесь больше Ионы. Царица Южная восстанет на суд с родом сим и осудит его, ибо она приходила от пределов земли послушать мудрости Соломоновой, И вот здесь больше Соломона. Когда Иона пришел в Ниневию, там не происходило никаких чудес. Иона говорил этим людям, что вам нужно покаяться, еще пройдет время, Господь разрушит этот город. Эти люди не знали о свидетельствах тысяч, миллионов людей, которые были бы изменены. Это было время Старого Завета. Но они, чувствуя, что он говорит правду, чувствуя, что они действительно живут в беззаконии, они во вретище, в пепле покаялись. Господь говорит, ниневитяне восстанут на суд с родом сим. Здесь больше Ионы. Если ниневитяне покаялись от проповеди Ионы, не зная ничего вообще о Христе, который еще не пришел, не зная о миллионах измененных жизней христиан, которых Господь спас, исцелил, восстановил, то какое же оправдание может быть сегодня у меня? Если у меня есть не просто Старый Завет Иона, у меня есть Евангелие. Я слышу слова Иисуса Христа, Он живой, Он воскрес, и я живу сегодня, повернувшись к Нему спиной. Какое у меня может быть оправдание? Господь говорит, царица Южная восстанет на суд с родом сим. Царица Южная, которая жила, люди предполагают, исследователи, что она это была территория Африки, наверное, она пришла из дальней страны, потому что она услышала о мудрости Соломона. Она готова была преодолеть лишения, чтобы из дальней страны прийти и чтобы услышать эти слова. Но Господь говорит, здесь больше Соломона. Живой Христос, который даровал живое, вот свое живое Евангелие. Если у царицы Южной возникла такая жажда, чтобы послушать слова Соломона, то какая же жажда должна быть в нас, чтобы нам, она оставила все и пошла, а мы часто даже не хотим идти даже на собрание. У меня нет никакой жажды, мне безразлично. Какое же может быть у меня оправдание, когда живой Христос со своим словом призывает сегодня меня? И вот, братья мои, сестры, молодые и пожилые, вот 15 лет назад в жизни моей, уже 15 с половиной лет назад, встал этот момент передо мною, когда я осознал, что я верил в существование Бога. Я не был атеистом, но я же не жил для Него. Я любил грехи. Я вот жил такой, знаете, жизнью, когда я любил грех и все плотское, что любил этот богач. И передо мной, когда Господь вот через, знаете, как бы снова и снова такие разные обстоятельства жизни моей, Он обращался к моей совести. И мне снова и снова с такой силой как бы открывалось, что нет, Бог есть, Бог живой, Христос умер за тебя. Как ты отнесешься к этому? Наступил момент в моей жизни, было 19 лет, когда я осознал, не могу я так больше жить. Не могу я так больше жить. Не могу я больше пить эту грязь из этого свиного корыта греха, питаться всем этим, этими свиными рожками. Не могу я так больше жить. Если Бог живой, если Христос живой, то что может быть лучше, что может быть драгоценнее, чем всю свою жизнь посвятить Ему, отдать Ему, жить для Него, жить вместе с Ним. И это даже было не в церкви, не было рядом со мной верующих. Я помню, я просто искренне встал на колени и обратился к Нему. Говорю, Господи, прости меня. Вот как мог своими словами? Прости мои грехи. Прости меня, Господь. Братья и сестры, на следующий день, никто даже тогда и не помолился за меня. Не было никого. Я точно помню, что я начал новую христианскую, свою жизнь христианскую. Я стал христианином. Я стал жить вместе со Христом. Прошло 15 с половиной лет уже с того часа. По милости своей, сколько радости, сколько благословения не от земного, приходящего, тленного, а от духовного, что исходит от Бога, я пережил по Божьей любви и милости в своем сердце. Самое дорогое, без Него нет смысла жить. Без Христа нет смысла жить. Потом наступит в жизни моей момент, когда я оставлю здесь все земное, и я встану в вечности. Кем я встану? Банкротом, как был богач, или тем, кто свой Богу, как был Лазарь? Я хотел бы сейчас обратиться к тем, вот кто в сердце своем вы знаете, что вы живете, может быть, очень далеко от Бога. Может быть, и в церковь ходите, может быть, и знаете о Нем, может быть, даже молитесь, но в сердце своем знаете, что вы далеки от Бога, что вы не живете, вы не отдали свою жизнь по-настоящему Христу, что вы по-настоящему вот любите, живете всем тем, чем жил тот богач. Все вот это ради плоти, ради себя, не для Христа. Нету, вот Христос живой. Он приходящего к Нему не отвергнет. Смиренного и сокрушенного сердцем не отвергнет Он. Он примет, Он сам поможет. Он сам пойдет вместе с такой душой. Я хотел бы призвать таковых, чтобы вы не стыдились людей, не стыдились мнения друзей или кого-то, чтобы вы устыдились грешной жизни, чтобы вы устыдились двойной жизни, двойных стандартов, что здесь я такой, а там не такой, чтобы вы этого устыдились, и чтобы вы пришли к Господу сегодня. И я бы хотел, может, чтобы мы спели псалом, и вот за это время я не хочу, братья и сестры, как-то, знаете, призывать, давить. Вот, кто чувствует это побуждение? Мы споем сейчас псалом, и так как такой человек, парень или девушка, брат или сестра, вы можете выйти, и служители церкви помолятся с вами, и церковь помолится за вас, попросит Бога о помощи и милости. Слава Господу за все. Аминь.